Уважаемые братья и сестры, недавно наш город вновь посетил преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, доктор медицинских наук, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юбках Санкт-Петербургской митрополии, протоиерей Григорий Григорьев. Отец Григорий приехал специально, чтобы поучаствовать в научно-практической конференции «Трезвость. Базовая национальная ценность», которая была организована Екатеринбургской митрополией и правительством Свердловской области. Но и в этот приезд не обошлось без душеполезной беседы. В храме святителя Николая Чудотворца при Горном университете отец Григорий провел беседу о духе любви.
Ну, я думаю, что, наверное, это правильная тема. Господь нам сказал: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой». То есть, если у нас нету любви между собой, то мы тогда не ученики Христовы. То есть, он буквально сказал, единственный признак. Потому узнают все узнают, что будете иметь любовь между собой. И вот если мы возьмем первую заповедь Божью, возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостью, всем разумением, и ближнего своего, как самого себя. Исходя из этого, вот то, что мы говорим, начинается с любви к себе. То есть, если не возлюбишь себя, не возлюбишь ближнего. Если не возлюбишь ближнего, не возлюбишь Бога. Так не бывает, говорит, я Бога люблю, а людей не люблю. Такого не может быть, в принципе. А скажите, а как это понять, возлюби себя? Вот как? Вот вы себя любите? А? Если себя не любить, то и Бога любить не будешь. Вот в чем штука-то вся. А знаете, вот если вас спросить, скажите, а вот что у нас самое главное? Помните, Господь говорит ученикам: ищите прежде Царствие Небесное, все остальное приложится вам. А преподобный Серафим Саровский говорит, есть три вида капитала: денежный, чиновный и духовный. Если духовный главный, ни деньги, ни чины не повредят. Значит, прежде всего Царство Небесное. Вот обращаю к вам вопрос. А вот вы конкретно, вы войдете в Царство Небесное? Вот если бы я такой вопрос задал бы в своем храме, народ бы едиными устами ответил: конечно, войдем. Обязательно. Мы совершенно недостойны, мы абсолютно никак не заслуживаем. И что бы мы ни сделали, мы не заслужим. Но очень хочется, очень. Вот больше всего на свете. А что значит достойно войти в Царство Небесное? Кто вообще первый вошел? Кто был самый достойный из всех достойных? Разбойник. Разбойник. А в чем было его достоинство? Очень хотел, очень. Больше всего говорит: помяни меня, Господи, во Царстве Своем, вися на кресте. То есть, вот смотрите, вот определение любви. Вы знаете, вот как проверить, вот есть любовь или нет? Вот как вы считаете? Как? Он говорит: вот ты меня любишь, а ты меня нет. Как проверить? Вы знаете, опять же, Господь нам на этот вопрос отвечает. Нет больше той любви, чем если кто положит живот за други своя. Готов ли ты отдать жизнь за человека, которого любишь? Если ты любишь этого человека, ты это сделаешь без колебания. Если же ты на это не согласен, тогда это что-то другое. А смотрите, разбойник ни на минуту не думал о своей жизни. Ведь один, второй говорит: ты сними нас с креста, и мы тебе поверим. И попытался таким образом избежать казни. А тот даже не думал о своей жизни. Он сказал: помяни меня, Господи, во Царстве Своем. То есть, если более всего на свете мы не хотим войти в Царство Небесное, а как мы туда войдем? Если мы говорим: по нашим грехам мы туда не войдем. А что, наступит такой момент, когда вот все так, человек станет праведником на земле? Вот в нашем лукавом мире, где, в общем-то, из двух зол мы все время выбираем меньше. Никогда нам не удается выбрать между хорошо и плохо. Нам из двух зол все время меньше приходится выбирать. И так или иначе, делая выбор, мы все равно лукавство совершаем. И уходит у нас благодать от этого. То есть любой шаг, так или иначе, в этом мире сопряжен с лукавством. Скажите, а вот все-таки вы помните, да? Вот как вы считаете, человек, любящий людей, как он будет восприниматься окружающими? Он будет восприниматься, но, мягко говоря, как больной, да? Смотрите, любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправдой. Всему верит, на все надеет, все прощает, все покрывает и никогда не перестанет. Но это же разводной лог. Образ разводной, разве это не так? И смотрите, действительно, апостол Павел говорит, мы ссор мира выметаем из избы. Еще он говорит, что всякая человеческая мудрость есть безумие перед Богом. Как это понять? А что может противопоставить мудрость человеческая духу любви? Вершина современной мудрости, вот как мне представляется, когда человек говорит, я никому не верю, в том числе и себе. Вот он жил-жил и пришел к величайшей мудрости, и никому не верит, в том числе и себе. Может, это житейская мудрость в этом заключена. Только жить-то как с этим совсем делом? Все-таки, может, лучше быть все-таки разводным лохом. Как вы думаете? Вот более всего, ищите прежде Царствие Небесное. Вот единственное, Царствие Небесное, ищите прежде. А как искать Царствие Небесное? Как его искать? Вот он, когда ученикам это сказал, а те говорят, а где? Где, говорит, Царствие Небесное? Где? Чего говорит? А он говорит, не приедет приметным образом. И не скажет, вот оно здесь или там. Ибо Царствие Небесное внутри нас есть. Значит, Царствие Небесное надо искать внутри себя. А как это понимать? Вы думали когда-нибудь над этим? Это же самое главное на самом деле. Если это не понять, то чего остальное? Смотрите, вот мы говорим о покаянии в грехах. Если мы не выполним первую заповедь, то какое может быть покаяние в остальных грехах? Если мы наиглавнейшую. Себя не любим, ближнего не любим, Бога не любим, Царство Небесное ищем. Ну какая разница там уж все остальное потом после этого? Понимаете? А как понимать? Вот как бы вы это объяснили? Царство Небесное внутри нас есть. Совесть. А что такое совесть? Я считаю, что совесть это пожарная сигнализация, свидетельствующее о нарушении заповедей. Это даже не крик, это вопль Бога в душе человека. Уже если совесть зазвучала, это уже труба дела. Это показать того, что человек нарушил заповеди Божьи. Вот если представить заповеди Божьи дорогу через заколдованный лес, и Господь говорит человеку, вот иди по этой дороге, и никуда не сворачивай. И я буду с тобой, ты должен мне доверять. Иногда перед тобой будет каменная стена стоять. И ты к ней подойдешь, упрешься и поймешь, что нету выхода. Но я же с тобой, и ты никуда не сворачивай, иди через каменную стену. Я буду с тобой. Вера. Верность заповедям и доверие Богу. Благодарение Бога за все. С этого начинается вера. Но естественно, проходя по этой дороге, тебе не будет легко. У тебя будут возникать разные трудности. И постоянно ты будешь оказываться в ситуации, когда будет казаться, что выхода нету. Но я буду с тобой. И когда тебе покажется, что сил нет, я дам тебе благодать, и ты все преодолеешь. Можно ли сказать, что дорога в Царство Небесное – это путь преодоления трудностей? Именно трудностей. С Божьей помощью. А доверие Богу – это благодарение Бога за все. Какое бы зло нас ни окружало, мы знаем, что Господь Бог – любящий Отец. У Него каждое слово – правда. Он весь металлолом наших грехов переплавит в сверкающий металл. Вот многие православные люди входят в церковную ограду через изучение своих грехов. Вы как вообще к этому относитесь?
Работаю.
А что такое грехи? Ну, нарушение заповеди, понятно. А механизм греха?
Отсутствие благодати.
Отсутствие благодати. Вы правильно абсолютно сказали. Грех – это талант минус любовь, минус благодать Святого Духа. Это талант без Бога. Вот все свойства, которые у нас заложены от рождения, при преодолении трудностей и встрече с Богом превращаются в таланты. А при исходе с дороги заповедей и выборе легкого пути они превращаются в грехи. Помните всем известную надпись «Витязь на распутье»? Прямо пойдешь, голову сложишь, направо женишься, налево богатый будешь. Ну согласитесь, ну, нелепость какая-то. Мне всегда это удивляло. Ну что это за выбор? Ну она так составлена, что ни один дурак прямо не пойдет. Ну кто пойдет прямо после такой надписи? А ведь прямо-то только и можно пройти. Там соловей-разбойник, но с Божьей помощью можно пройти. А направо и налево смерть. Неминуемая. Для тех, кто выбирает легкий путь. В патогенезе греха, патогенез – это медицинское слово «первопричина». Лежит отсутствие благодати, то можно ли сказать, что в преодолении греха лежит стяжание благодати? Именно через стяжание благодати Святого Духа наши грехи переплавляются в таланты. Металлолом, сверкающий металл. Это понятно? Скажите, можно ли увидеть грехи без благодати? В принципе. Скажите, а то, что мы не видим грехи, это наказание Божье или милость Божья? Это величайшая Божья милость. Так же, как то, что мы не видим бесов и невидимый мир. Если бы мы его увидели, так последний бы раз, наверное, это было. Но не выдержал бы человек этой энергии, этого напряжения, этой злобы. Ведь бесы – это ангелы без любви. Понимаете, да? Вот как только дух любви ушел, во что превратились ангелы в бесов? Реально. Значит, можно ли сказать, что для того, чтобы увидеть грехи, необходимо благодать Божья? Смотрите, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Скажите, вот лютый разбойник, у которого совесть Господь пробудил, он читал о грехах что-нибудь? Вот приходит больной, психически больной, к врачу-психиатру, и говорит: доктор, у меня крыша едет. А доктор говорит: ну вот, где у человека психиатрии, почитай, разберись там, в том, что у тебя там. Потом придешь мне, у меня времени нет, но ты мне конкретно скажешь, в чем у тебя едет крыша. Как думаете, чем это закончится? Последняя встреча будет. Последняя встреча. Вот скажите, вот когда студенты мединститута изучают психиатрию, вы слышали такое, что все диагнозы себе ставят, нет? Прочитают учебник и говорит: невроз у меня есть, психопатия есть, шизофрения есть, маниакально-депрессивный психоз есть, у меня все есть. А профессор потом все это исключает. То есть, для того, чтобы иметь понятие о грехах, нужно глубже знать просто заповеди Божьи. Этого более чем достаточно. А вот это вот тонкое разграничение грехов по заповедям, скажите, вот вы согласны с тем, что главное – это стяжание благодати Святого Духа? А сказать, а изучение грехов много вам благодати дает? Господь это по своей милости закрыл, а человек по своему слабоумию это раскрывает и лезет в себя. Ну, раскопает он этот гроб. И скажет: я самый последний, самый недостойный, надо мне пойти удавиться на осине. Скажите, вот от этого любовь к себе у него повысится? От этого надежда на Царство Небесное повысится? Вот как вы считаете, какое главное отличие современных христиан, современных, от первых христиан, времен Христа, времен первых веков? Я думаю, главное отличие в том, что они причащались каждый день. И было это несколько веков. Ну, по крайней мере, 400 первых лет. Вообще, редкое причастие в России – это указ Петра I о недопустимости отношения к причастию как аптекарскому снадобью. Это 17 век, ну плюс-минус там. И после этого люди стали причащаться редко, раз в год. Их от этого дела стали отводить. А потом появилась справка о говении, стали формализовываться вот эти подходы. Потом появилось причастное правило, как ответ на редкое причастие. А как вы думаете, вот то, что люди каждый день причащались, почему они это делали? Потому что они выполняли главную цель стяжания благодати Святаго Духа. Вы понимаете? И, конечно, они же это под страхом смерти делали. То есть ночью собирались в храме, но не могли они каждый день быть на богослужении. Но тогда была практика. Запасные дары давались человеку до следующего прихода в храм. И он, вот как мы прослопку иногда принимаем утром после молитвы, так же они принимали тело кровь Христа в виде запасных даров, которые им выдавали. И у всякого православного христианина был с собой крест, Евангелие, запасные дары. У нас такой практики сейчас нету. Но, в принципе, больных иногда причащают запасными дарами. Но, во всяком случае, никто не запрещает человеку причащаться часто сейчас. Такого нету, что это нельзя делать. И новая концепция, вот наша, Русская Православная Церковь, которая была принята вот буквально вот, ну там, месяц назад, она рекомендует как можно чаще причащаться. И, в общем-то, многие понимают, что это главное, что может быть. А как вы думаете, а частое причастие, оно помогает человеку найти то Царство Небесное, которое внутри нас есть?
Вести себя после этого.
Вести. Посмотрите, вот как-то осенью я ехал по дамбе в Петербурге на машине. И был очень сильный ветер над Финским заливом, он мелкий, и он был, вода была коричневая, не коричневая, рыжая и бурая. Вся буза, вся глина была перемешана очень мутно, и как кипел такой кипящий мутный чайник. А когда сильный ветер идет в океане, и огромные волны, они все равно прозрачны. И подводная лодка может занырнуть под волну, в то место, где не качает. Пусть это будет 100 метров, 150, но всегда есть такая глубина, где не качает. И Федор Михайлович Достоевский говорит следующее. «Широка душа русского человека, и Бог, и сатана в ней вмещается. Надо душу сузить до одного Бога». Вот когда мы душу начинаем сужать до одного Бога, она начинает углубляться. И мы начинаем проходить все части души, которые не достигают что? Волн моря житейского. Человек не может не реагировать на стресс, на всевозможные испытания и искушения. Его эмоции все равно будут кипеть. Но очень важно, чтобы в глубине у него было место, до которого это не доходит. Подводная лодка, когда в океане, она знает, что сверху шторм. Но там-то этого нет. И в этом месте находятся все самые лучшие воспоминания, вся благодать, которую мы получаем в храме. Вот вы сказали, что а как ее донести до дома? А никак, то он пока нет глубины. Бесполезно. Ты не успеешь выйти. Тебе позвонят, что им скажут. И все. И вот бедные мы люди, мы этим решетом воду несем, споткнулись о корень, и никак нам этот дом не донести. А потому что нет глубины душевной. Душу надо углублять. А углубляется она причастием, так же, как вот метростроевцы вот этим проходческим щитом бурают землю. И частое причастие углубляет душу. И когда мы будем находиться на правильном пути, то мы вначале попадем в преддверие Царствия Небесного, которое внутри нас есть. Это внутренняя тишина, как тишина океанских глубин. И в этой тишине, возможно, мы услышим голос Бога. Потому что голос Бога – это самый тихий звук во Вселенной. Вот почему святые отцы уходили в пустыни? Чтобы находиться во внутренней тишине. В нашем шуме, в нашей жизненной суете нам не услышать этого голоса. Но в глубине души он там есть. То есть мы сначала находим тишину, которая внутри нас есть. Там мы собираем все лучшие воспоминания, и когда нам плохо, мы туда заныриваем и думаем о хорошем. Смотрите, как у Бога сказано, иго мое благо и бремя мое легко. Иго с Богом становится благом, а бремя легко. Если мы доверяем Богу, это понимаем, а если без Бога, то это иго нас раздавливает. И мы говорим о кресте, который является благом для человека. А крест – это трудный путь. А трудный путь – это стяжание благодать и Святого Духа. Поэтому я хочу сказать, что прежде чем открыть гроб, блокированный самого себя, и познакомиться с внутренними нечистотами, нужно достаточно все-таки осветиться. И надо зарядиться благодатью. И смотрите, как апостол Павел говорил о христианах. Говорит, вначале младенца кормят жидкой пищей, а по мере духовного укрепления уже и потверже пища. У нас младенцев чем кормят? А в церкви? Булыжник дают сразу иногда. А вот когда вот приходит человек в церковь первый раз, ну, в вашем храме этого нету, я имею в виду злой бабки, или есть этого злая бабка? Есть? Нет? Отец Игорь, как вообще он? Допускает злую бабку? Нету? Приходит человек и говорит, что мне почитать? Ну, говорят, как подготовиться к смерти, как умереть по-православному, как изучить грехи, как пройти воздушные мытарства, как справиться с бесами. Так от этого от всего, как вы думаете, человек пришел за утешением? Еле живой, он ничего не знает вообще. Ему вот дают джентльменский набор, который, в общем-то, применим там для великих подвижников, которые уже находятся в такой благодати, что им не страшно это все увидеть. Потому что они знают этот свет, который есть. Они уже где-то одновременно в другом пространстве находятся. И люди приходят в депрессию. И дальше начинается подготовка к причастию. И как она происходит? То есть, психически больной человек готовится к встрече с психиатром, изучая свои проблемы, психопатологию, иногда записывая их на бумагу и приходя. А скажите, вот как вы считаете, вот когда, вот пьянство это грех вообще, как вы думаете? А скажите, хоть один пьяница считает себя больным? А если он говорит, я больной? Скажите, а больной шизофрении считает себя больным? Если он скажет, это будет формально. Чтобы пьяница считал себя больным, это может быть. Когда лет 10 он не будет пить, и тогда да. Но как изначально человеку в таком состоянии, ведь любое психическое заболевание начинается с отсутствия критической самооценки. Человек себя больным не считает. А любое изучение грехов современным человеком дает поразительный результат. Он начинает их видеть в окружающих. Если бы у него хотя бы голова была на плечах, он бы понял, что он как в зеркале себя видит. Но это ж не признать. Ну как же так? И что получается? Получается, что я, ангельский чин, живу посреди демонов сплошных. Совершенно несправедлив. Помните преподобного старца Паисия? Пчелы и мухи. Вот можно ли сказать, что путь к Богу превращает человека в пчелу, а путь от Бога в муху? И вот человек начинает изучать грехи. Ну и как вообще дальше, что происходит? И как он готовится к встрече с Богом? То есть он считает, что выполнение какого-то молитвенного правила приведет к этой подготовке. Вот я как-то был в одном греческом монастыре, и меня поразило, монахини там какие-то, сильно радостные ходили все, улыбаются, все ходят. И так это было необычно. Я привык, что монахи должны быть такие вот. Да, как бы лучше не встречаться на пути, сразу обойти за километр, по возможности. Я спрашиваю духовника, а что такие какие-то у вас они сильно радостные? А говорит, каждый день причащаются. Я говорю, а как они у вас готовятся? У нас, говорит, очень сложная подготовка, состояние радости от встречи со Христом. Если есть состояние радости от того, что ты встретишься со Христом, то ты готов. Вот если радости нет, это уже проблема, и тогда вот с духовником они разбираются. Как так она умудрилась потерять радость? Вы понимаете? Если у вас будет такая радость, вам и молитвенное правило не повредит, и все остальное. Но реально грехи будут открываться по мере вашего духовного укрепления и по мере чистоты причастия. А как вы думаете, у нас еще начинают родовые грехи искать, и потом проводить связь своих грехов с проблемами детей? Ну это полный дурдом. Потому что здесь никаких нету критериев оценки. Это обычное гадание на кофейной гуще. ведь, собственно говоря, когда с близкими что-то случается, о чем мы первым должны вспомнить? Спасись сам, тысячи у тебя спасутся. Сразу начинайте заниматься спасением себя. Приведите себя в максимально благоприятное состояние. А то ведь получается, один утопающий другому помогает, оба ко дну идут. Вот возлюбите себя сначала, себя, а потом уже ближнего. И только тогда вы сможете Бога возлюбить. Спасись сам, приди в благодатное состояние, войди в то состояние радости, которое есть, а уже потом помогай. Вот почему Господь и говорит, что потому знает, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Ведь фарисеи, книжники, саддукеи, законоучители израильские были лучше нас во всем. Они свои 611 заповедей талмудических, помимо 10 Божьих, выполняли неукоснительно. Неукоснительно. Но у них не было духа любви. И чем это закончилось? Они распяли Христа, которого они ждали. Так вы скажите, вот многие православные люди не узнают Христа, когда Он придет. Ведь я помню своего преснопамятного духовного отца Василия Лесника. Вот буквально за несколько там дней до смерти говорит, так дивно, говорит, придет Господь. Многие не узнают, говорит, прямо. И в церкви не узнают. И как-то так, узнаете, как-то так он. Удивительно, говорит, как-то так он. Говорит, надо же, говорит. А как можно узнать, если нет духа любви? Какая самая евангельская притча, как бы вы сказали, о духе любви? Вот то, чего нам более всего не хватает. И да, единственная заповедь евангельская, ветхозаветная, заповедь о блудном сыне. Это ветхозаветная заповедь. Во всем Евангелии она единственная. То есть эта заповедь существовала до Христа. И каждый иудей религиозная провокация для иудеев. Провокация — это вызов. И вот он начинает рассказывать эту притчу. И все иудеи знали, и они как-то расслабились, что ну наконец-то вот он заговорил на нашем языке. А по иудейской заповеди, когда блудный сын приходит к отцу и падает на колени, отец ему говорит, свиней ты возлюбил, к ним возвращайся. Он его выгоняет. А тут, представляете, все происходит наоборот. Вот любящий отец — это Господь. Вот представьте, вот мы приходим к отцу и говорим, отец, отдай мне полагающееся имущество, чтобы я не ждал твоей смерти, когда получу все по закону. И давай будем жить так, как если бы ты умер для меня, а я умер для тебя. Что бы мы получили? Ну, по морде получили бы, и с отцом бы насмерть бы разругались. А что значит наследство? У евреев наследство было земля. Значит, он потребовал свой надел земли. И он ее продал. Продать землю для иудея — это было продать родину, продать предков. Это самое страшное было прегрешение, какое можно описать. Сын это сделал, глазом не моргнув. Скажите, любящий отец Господь пытался его остановить? Он пытался предупредить, может быть, отговорить, сказать, сынок, я отдам, мне не жалко, но тебе на пользу? Молча. Он знал, что к добру это не приведет? Знал. А почему он ничего не сказал? А?
Свобода.
Он любящий отец. Свобода. Любовь, она никогда не сожмет свободу другого человека. Долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, а зарадуется истине. И что дальше? Он ждал. Ждал. Сын прошел все круги земные. И вы знаете, вот иудею уже нельзя ходить по месту, где свинья ходила, да? А он пас свиней, доедал остатки, и даже этого никто не давал. То есть, ну это падение немыслимое. И вот в момент такого своего максимального падения приходит ему благодать. И он говорит, что же я делаю? В доме отца столько богатства, я за свиньи доедаю, там любой работник. Ну, конечно, понятно, что сыном я, ну, даже об этом речи не идет, я не достоин называться. Но... может, хоть наемником он меня примет. И он направляется к отцу. И когда отцу докладывают, что происходит? Он выбегает навстречу. Что это значит? У людей были длинные полы, вот длиннее рясы. А под этим были босые ноги. Ему надо было поднять эту штуку и бежать. А босые ноги, голые, это позор был вообще в то время. То есть Бог, бегущий навстречу человеку с голыми ногами. Это была немыслимая провокация для людей. То есть это выше было, а их вообще, они не могли такое принять никак. Вы понимаете, нет? Ну, мало того, он прибегает и перстень одевает. Мы это не понимаем. Перстень — это как печать, знак власти, знак восстановления. То есть опять он становится, ну, наследником. Он одевает обувь, потому что босы — это раб. То есть он из рабского его достоинства поднимает. Дорогие одежды. И старший сын благочестивый отказался войти в дом. Вот это вот иудей был как раз. Он говорит, не войду в твой дом, не войду, как же так, я с тобой. А ты мне с друзьями, там, козленка, а этому теленка, пир. И он говорит, когда этот твой сын, промотавший имение с блудницами, он не сказал, мой брат, он твой сын. Он его даже братом не считал. Вы скажите, если мы входим в церковную ограду через выполнение правил, без духа любви, причем правила мы эти прескверно выполняем, прескверно. Мы не являем собой пародию на иудеев. Еще потом начинаем других учить. Разве не так это, нет? Ну вот, а как? А какие это ученики Христовы? Ну как это? Знаете, вот что такое ученик Христов? Говорят, ну нас все должны говорить. Ну конечно, а вот с ними сам Господь. Самые удачные, самые счастливые, самые красивые. Православные, ну, это, православные, это круто. А у нас как вообще? Православные. Да еще, несколько дней назад приходит ко мне молодая женщина и говорит, я в депрессии, вот у меня суицидные мысли. Я говорю, а как вы причащаетесь? Да говорит, уже, говорит, не причащаюсь больше, чем полгода. Я говорю, а почему? Да говорит, у меня столько грехов, я недостойна абсолютно, в общем, причащаться. Ну, говорит, у меня такая беда, у меня муж, вот, он не идет в церковь, он атеист. Я говорю, ну, знаете, я понимаю вашего мужа. Была нормальная жена, пока не пришла в церковь. Ходила в церковь, вот, начала заниматься грехами, вошла в депрессию, жить не хочет, мужем не занимается, да еще его приглашает прийти. Ну, кто ж придет? А могла быть другая ситуация. Была жена в депрессии, пришла в церковь и стала вся светиться и радоваться, потому что сам бы прибежал. Вы понимаете как? Только своим личным примером.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали беседу преподавателя Санкт-Петербургской православной духовной академии, доктора медицинских наук, профессора, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Санкт-Петербургской митрополии, отца Григория Григорьева, о духе любви. Продолжение следует. Храни всех Господь.